Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1061-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем с вами читать второе послание Петра, первую главу. Мы с вами подходим к 19 стиху. И это, без сомнения, один из наиболее важных разделов Божьего Слова. Апостол Петр только что сказал, что он был вместе с Господом Иисусом Христом на горе Преображения. Он был одним из свидетелей этого уникального события. Вместе с Иоанном и Иаковом он слышал и видел. И тут дальше в 19 стихе говорится весьма неожиданная вещь. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Ну, давайте здесь начнем с самого простого. Пророчество, о котором говорится здесь, это, конечно, далеко не просто предсказание будущего, хотя оно сюда тоже относится, потому что в Божьем Слове есть и предсказание будущего тоже. Но все же в более широком смысле пророчество – это Божье Слово целиком. И вот Петр говорит, что Писание дано, высказано самим Богом. Ну а пророки стали инструментами, орудиями в Божьих руках. И, кстати, как мы сегодня увидим, они были не просто секретарями. Они вложили в это слово свои чувства, свое восприятие, свою личность. Однако, так или иначе, Бог дал свое безошибочное и непогрешимое слово через людей. Я остановлюсь на минутку и скажу о том, о чем мы говорили с вами уже в прошлый раз. Петр сравнивает вот это событие, свидетелем которого он стал, это преображение Иисуса Христа, и даяние Божьего Слова. И он говорит о том, что мы с вами сегодня имеем нечто большее, чем преображение Иисуса Христа. Мы с вами сегодня имеем Божье Слово, и оно куда больше. Это бывает трудно понять, но я думаю, что сегодня мы увидим, почему Петр так говорит. Понимаете? Ведь слово это имеет две природы. Это слово Божие, но это также и слово человеческое. Это похоже на двойную природу Иисуса Христа. Он и полностью Бог, и полностью человек. Вот так и Библия. Это книга Божия, и это книга человеческая. Она доходит до самого главного, до самой сути, до того, в чем мы живем и движемся и существуем. Но это слово говорит сам Бог, обращаясь к человеку на понятном нам языке. И так получается, что Божие Слово лучше, чем личный опыт. Услышать Божие Слово лучше, чем то, что пережили Петр и другие апостолы. Понимаете? Ведь Божие Слово – это свет. Точнее, это источник света. Оно как солнце в небе. Как солнце, которое дает свет и силу. Это невероятное чудо, которое мы получили от Бога. Божье Слово. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, говорит Петр. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. И да, это ведь было особое время. Это ведь было время, когда постепенно нарастало отступление. Это было время, когда приближались гонения на христиан. И вот в этом контексте Петр говорит, вы хорошо делаете, если обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Хорошо делаете, потому что вам нужно будет этим гонениям противостоять. Потому что вам нужно будет этому отступлению противостоять. И сам мир становится таким темным местом. И вот здесь, в этом темном месте, светит светильник, свет или источник света. И дальше тут интересный есть такой момент. «Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Что это за утренняя звезда, о которой говорится здесь? Я думаю, это та же самая утренняя звезда, о которой говорится в Откровении Иоанна Богослова. Это и есть свет Иисуса Христа, который светит и будет светить в мире. И вот возникают две силы, которые противостоят друг другу. С одной стороны, это сила мира, которая влечет нас к себе. И с другой стороны, сила самого Бога, сила, которая влечет нас к Творцу. И вот вы хорошо делаете, если держитесь Божьего Слова, потому что вы находитесь на месте борьбы вот этих сил. Мир вас тянет к себе, и вот поэтому будет отступление в церкви. Но вам важно что-то этому противопоставить. И вот противопоставляете вы этому силу Иисуса Христа, силу самого Бога, силу Божьего Слова. Божье Слово тянет вас к Богу. И знаете, когда мне говорят, меня мир затягивает, я обычно отвечаю так. Это просто означает, что ты мало времени проводишь в Божьем Слове. Ты не даешь Божьему Слову действовать в тебе. Ну а Петр говорит своим читателям, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Хорошо, потому что таким образом вы можете противостоять миру. И дальше 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Здесь есть несколько возможных переводов конца этого стиха, но я начну все-таки, конечно, сначала. «Зная прежде всего то». Значит, здесь перед нами то, что нужно знать в первую очередь. Нечто чрезвычайно существенное. Прежде всего, вы должны вот это понять. И вот текст, который идет дальше, имеет несколько толкований. Перевести его можно и так. Ни одно пророчество в Писании не может быть предметом личного или частного толкования. Мы с вами тоже скоро к этому перейдем. Однако я все-таки начну со слова «зная». Это знание, которое приходит из Божьего Слова. Это знание исходит также не только из фактов, которые можно проверить и подтвердить. Ведь, вообще говоря, если вы пытаетесь честно разобраться, то вы узнаете, насколько достоверны библейские факты. Однако в данном случае речь идет о том, что можно узнать и в чем можно убедиться, потому что Дух Святой нам это открывает. И, как я уже говорил, я давно прошел ту стадию юношеского христианства, когда хотел, чтобы мне доказали достоверность Божьего Слова, достоверность Библии. Ну, если археологи что-то где-то раскопали, то для меня это было доказательством. Я хлопал в ладоши и восклицал от радости. Но сейчас мне это уже не нужно. Не нужны мне никакие раскопки, раз сам Бог доказывает реальность Библии для нашего сердца. Не говорите мне, что в Божьем Слове нет силы и власти. Есть, конечно, еще какая. Реальность этого подтверждается Святым Духом. Ну а вот теперь поговорим о том, что написано в конце этого стиха, о личном или приватном толковании. Как я уже сказал, здесь существует несколько объяснений, несколько возможностей прочитать этот стих. Смотрите в контексте. Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании не является предметом личного толкования, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, первое толкование. Это пророчество изрекали святые Божьи человеки. Они были движимы Святым Духом. И, соответственно, любое толкование пророчества, любое толкование Слова Божия может быть только при тех же условиях. Человек может истолковать Божие Слово только когда он движим Святым Духом. То есть Дух Святой мной движет, Дух Святой мной управляет, я тогда могу истолковывать Священное Писание. Это означает, между прочим, что истолковывать Библию может только человек преображенный, только человек, родившийся свыше. Комментарий даже от любого лучшего ученого, если этот ученый не принимает Божьего Слова, не будет иметь ценности. Я думаю, что это вполне правильное, вполне уместное толкование. Еще один вариант, еще одно толкование. Человек не имеет права истолковывать Библию лично, приватно. А человек должен учитывать, что он не один христианин, что мы не первыми открываем Божье Слово, что к нам не к первым обращается Бог. И это тоже абсолютно верное, абсолютно точное понимание. Мы говорим о том, что каждый человек, каждый христианин может и должен читать Священное Писание. Каждый из нас может и должен вчитываться в текст, искать его значение и находить. Но при этом важно помнить, что до нас этот текст много раз уже читали. И когда вы провели достаточно большое, серьезное время в тексте, когда вы попытались разобраться в смысле этого текста, посмотрите, что об этом говорили до вас. Как толковали это другие люди? Я не могу истолковывать текст Священного Писания просто потому, что вот это мне так нравится. Любой текст находится в контексте. И толкование Священного Писания должно быть как в контексте истории, так и в контексте всего Божьего Слова. И, кстати, третий вариант, он очень близок ко второму. Поскольку толкование Библии должно быть в контексте Божьего Слова, и одно пророчество нельзя также толковать в отрыве от других мест, которые освещают ту же тему. Вот именно поэтому нельзя строить целое богословское учение всего на одном стихе. Если нет основательных библейских подтверждений, то не пытайтесь построить доктрину на единственном стихе Писания. А то получится что-то вроде одноколесного велосипеда. В принципе, проехать как-то можно, но неудобно. Далеко на нем не уедешь. А между тем, некоторые христиане пытаются именно таким образом построить всю свою жизнь. Нашли один стих или один библейский фрагмент и строят от него целое богословие. Но знаете, если это действительно великая истина, то будет по крайней мере два стиха, а скорее всего и три, и существенно больше. Так что нельзя толковать Библию только по одному фрагменту. Ну и еще одно объяснение, еще одно толкование, оно более сложное, но все же я вам его приведу. Кстати, вы меня, наверное, спросите, а с каким толкованием ты согласен? Я скажу, со всеми. Потому что, действительно, высказывания в языке могут быть многозначными. И здесь высказывания, которые не противоречат друг другу, но высказывания, которые открывают несколько граней вопроса. То есть мы как бы смотрим на вопрос с разных точек зрения, под разным углом. Так вот, самое сложное толкование, смотрите, 20 стих, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. То есть нельзя изъяснить самому собою, самим собою. Иными словами, человеческих методов, человеческих способов толкования, человеческих способов интерпретации недостаточно. И также пророки писали не потому, что у них просто была человеческая воля. Просто вот пророк взял и захотел написать. Поэтому мы и не можем просто взять и захотеть истолковать. Когда мы читаем Священное Писание, когда мы открываем Слово Божие, важно приступать к Богу с молитвой. Просить Бога, чтобы Он показывал, чтобы нам открывал. Священное Писание не может быть лишь предметом человеческого толкования, точно так же, как оно не было написано просто людьми. И вот этот вариант, эта грань, скажем так, очень близка к первой грани, о которой мы говорили. И она же переводит нас к следующему стиху. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Несомненно, речь здесь идет о Ветхом Завете. Вот это пророчество, это Писание, о котором говорится здесь, это Ветхий Завет. И говорится здесь также о механизме даяния пророчества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Действительно, пророчество никогда не было произносимо по воле человека. Ну, скажем, сидит такой пророк Исаия и думает, что-то мне скучно. Или еще интереснее, еще современнее, что-то у меня денег нет. Меня, в принципе, знают, вот здесь издательства есть, которые меня знают. А решу-ка я написать книгу. И получу-ка я аванс у издательства. И потом напишу эту книгу для того, чтобы получить еще больше денег за счет реализации книги. Нет, конечно. Исаия не собирался ничего писать, потому что пророчество не пришло по воле человека. Точно так же и с другими пророками. Полагаю, что многие из них, в принципе, в какие-то моменты своей жизни предпочитали бы и вовсе не пророчествовать. Ну, например, пророк Иеремия. Но Бог решил действовать. Бог решил в нем и через него работать. Вот таким был механизм даяния Божьего Слова. Святые Божьи люди. Святые в смысле отделенные Богом для этой цели, для этой функции. Стали орудиями в Божьих руках. Они говорили, когда их вел Святой Дух. И тут интересная и весьма образная фраза. «Будучи движимы Духом Святым». Греческое слово, которое здесь использовано и переводится как «движимы», взято из морского обихода. Это как парусник, который идет по морю, движимый ветром. И когда ветер наполняет паруса, если ветер действительно хороший и попутный, есть смысл даже поставить еще один парус, чтобы идти быстрее. Вот так и у этих людей, пророков. Они оказывались как бы парусами, которые наполнял Дух Святой. И сегодня мы с вами читаем Священное Писание, и Дух Святой действует через них в нас. Дух Святой наполняет нас. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Дух Божий вел их вперед. Тот же Дух Божий ведет вперед и нас также. Я покажу вам еще один важный аспект. Напомню, что второе послание Петра – это лебединая песнь апостола. Это его предсмертное письмо. Ну и параллель, которую мы уже проводили, это предсмертное письмо апостола Павла. Это второе послание к Тимофею. И ведь там тоже подчеркивается важность Божьего Слова в одни отступления, в те дни, в которые мы с вами сегодня живем. 2 Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И вот перед нами ровно та же картина. И ведь надо отметить, что апостолы Петр и Павел по характеру, по темпераменту, по образованности были очень разными людьми. Они писали по-разному. Их стили отличались друг от друга. Симон Петр, как часто говорят, плохо писал по-гречески. Но ведь надо понимать, что греческий не был его родным языком. Ну а с другой стороны, апостол Павел и особенно евангелист Лука писали по-гречески очень и очень хорошо. Но ведь в конце концов, смысл не в том, как они знали греческий язык. Смысл в том, что Бог мог взять такого человека, как Симон Петр, обыкновенного рыбака, и действовать через него, не разрушая его личности. Ведь эти люди не просто карандаши или перья в Божьих руках. Симон Петр пишет именно как Симон Петр, а Павел как Павел. Ну и евангелист Лука пишет как настоящий историк, потому что он и есть настоящий историк. И через всех этих авторов Божий Дух доходит до человека. И через каждого из них по-своему Бог открывает через них свое слово. Так что перед нами книга, у которой две основные черты. Это и книга Божия, и книга человеческая. И то, и другое. Бог открывает свое безошибочное, непогрешимое, полностью авторитетное слово через людей, не уничтожая их личность. Две грани, две природы. И да, это действительно очень похоже на две природы Иисуса Христа. Он ведь и Бог, и человек. Ну, например, как человек он садился, чтобы отдохнуть. Он плакал, рыдал. Он уснул в лодке. Почему? Да потому что он человек. Но знаете что? Он ведь не только рыдал у могилы, но и воскресил мертвого. Вот на это ни один человек не способен. Да, он сидел у колодезя, потому что устал, но при этом он мог дать воду жизни грешной женщине. В лодке он действительно уснул, но он также и укротил волны и бурю. Да, он человек, но он и Бог. И то же самое относится к этой книге. Это Божья книга. И именно об этом говорит апостол Петр. У вас сегодня есть твердое основание под ногами. Вы можете ему довериться. И не случайно на Божье слово так активно нападают. В конце концов, если бы враг смог сегодня избавиться от основания, то и все здание просто развалилось бы, просто рухнуло бы. К сожалению, сегодня и в церквях тоже бывают проповедники, которые учат, что Библия не является абсолютной истиной, что Библия не является целиком Божьим Словом, что в Библии нужно отделять Божье от человеческого. Что-то в ней важно, что-то в ней не столь важно. Послушайте. Сегодня учить, что Библия не является абсолютной истиной, это то же, что и подкапывать фундамент или рубить сук, на котором сидишь. Слово Божье и есть крепкое основание, на которое мы уповаем. Я вспоминаю историю, которую слышал в одной проповеди. Не уверен, что это было на самом деле, но вот человек стоит около дома и подкапывает основание, он подкапывает фундамент. И кто-то проходит мимо и спрашивает его: «Ты что делаешь? Зачем ты это делаешь? Сейчас же все рухнет». На что человек отвечает: «Так это же первый этаж, а я живу на втором». Понимаете, друзья мои, рухнет все. Если мы начинаем подкапывать основание Божьего Слова, если мы начинаем проповедовать недоверие, если мы начинаем проповедовать скепсис по поводу Божьего Слова, вот тогда действительно рухнет все. Но я скажу вам так. Все не в христианстве. Христианство выстояло и не такие нападения. Рухнет все в нашей жизни, в нашем будущем и настоящем. И вот это весьма серьезное предостережение. Ну а мы с вами, друзья, мало-помалу дошли до второй главы первого послания Петра. И вот здесь, во второй главе, перед нами отступление, порожденное лжеучителями. Это очень существенный раздел. Здесь идет речь о силе, которая влечет нас к миру. Помните, мы говорили о двух силах. С одной стороны, сила, которая влечет к Богу, и это Божие Слово. С другой стороны, то самое отступление – это сила, которая влечет нас к миру. Эта сила уводит нас от Божьего Слова, и надо понять, что дни, о которых пишет Петр, уже наступили. Читаем вторую главу, первый стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Тут говорится о лжепророках и лжеучителях. Прежде всего, лжепророки в народе. Речь идет, конечно, о еврейском народе. Вы помните, что Петр писал в еврейском контексте, и он обращался к еврейским слушателям. Вот эти лжепророки в еврейском народе. И вот точно так же, как было в ветхозаветные времена, среди вас, говорит Петр, будут и лжеучителя. Петр говорит, что в Ветхом Завете были лжепророки, ну а сегодня будут лжеучителя. Ну то есть нам с вами сегодня не стоит опасаться лжепророков. Всякий человек, который сегодня пытается пророчествовать в ветхозаветном смысле, вскоре окажется лжецом. Но это как лжепророки, которые предсказывают конец света, и им приходится переносить эти предсказания, переносить даты. И вот предсказатели становятся лжецами, над ними насмехаются. И, между прочим, это существенно вредит делу Божьему. Да, друзья, нам не приходится обращать внимание на лжепророков, потому что пророчество в ветхозаветном смысле сегодня не существует. Но скажу вам вот что. Нам надо опасаться лжеучителей. И вот их становится все больше. И нам важно крайне пристально оценивать слова всех учителей, в том числе и того, которого вы сейчас слушаете. Я постоянно людям говорю, сверяйте содержание этих бесед с Божьим Словом. Не надо доверять нам только потому, что вы любите эти трансляции. Не надо уповать на чье-либо толкование, в том числе и мое. Уповайте только и единственно на Божие Слово. К сожалению, сегодня есть немало людей, которые не следуют этому простому принципу. И в результате развиваются всякие лжеучения. И не только развиваются, между прочим, но и богатеют. Люди оказываются слишком доверчивыми. Так что вот совет в заключении этой беседы. Остерегайтесь лжеучителей. Подробнее об этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.